Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о казаках. О тех казаках, которые служили в первые годы царствования Михаила Федоровича, государя, которым начиналась династия Романовых. Ситуация сложная, на исходе смутное время, и оно своими кровавыми протуберанцами вонзается в мирную реальность, которая постепенно заменяет собой всеобщий хаос. И судьбы русских казаков, которые должны были устроиться в новой жизни и служить государю, это лучший вариант, когда сам царь дает им службу. Вот это именно и станет предметом нашего сегодняшнего разговора. Разумеется, мы сегодня не сможем обозреть всех казаков, всех атаманов, все станицы, которые служили в то время Михаилу Федоровичу, но тем не менее приведем те примеры, которые, на мой взгляд, являются чуть ли наиболее яркими из обозреваемого времени. Сегодня у нас в гостях замечательный историк, специалист по допетровской России, кандидат исторических наук, директор Центра истории казачества Богоспасаемого университета имени Разумовского Александр Витальевич Малов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну вот давайте начнем как раз с того, какова была судьба казачества в эти чрезвычайно сложные для страны годы. Ну, до этого было понятно, вот служило казачество, оно в городах служит, получает жалование. Вот вольное казачество, оно само по себе, но оно может быть нанято на службу. Одно в другое переходит. Но в эпоху смуты судьба казачества, статус казачества резко изменились.
Ну, надо сразу отметить, что смута стала рубежной эпохой не только в политическом плане. Смута потребовала институализировать и кодифицировать очень многие понятия, которые до смуты в XVI веке были расплывчатые, аморфные и взаимоперетекающие одно в другое. И именно смута потребовала, первая гражданская война в истории России потребовала от общества и от государства определиться, кто есть кто. Вот, Дмитрий Михайлович, вы упомянули городовых казаков. Нигде, ни в одном источнике мы не прочтем, это термин сугубо историографический, такого понятия в то время. Были казаки, одни называли себя вольные, другие служилые были казаки, но статус их зачастую был неопределен, и казаки, которые служили в окраинах, уездах, окраинных городах, зачастую могли уйти на поле. Вот он сегодня служит, завтра воевода сменился, отношения не сложились, станица поднялась и ушла, и все. И они уже вольные.
Соответственно, вольные могли прийти и сказать: воевода, бери на службу.
Если была потребность, приглашали специально зачастую, получали даже жалование за то, что призвал казаков на службу тот или иной воевода или приказной человек. И эта вот ситуация аморфности, она продолжалась до смуты, именно смутное время потребовало определиться со всеми понятиями и достаточно четко определить, кто вольный, кто служилый.
Но здесь, по-моему, еще большая неприятность для московского государства стояла в том, что значительная часть казачества была не вольной, не служилой, а воровской. То есть жила от грабежа, и, как бы это сказать, в будущем будут использовать словосочетание «от приношения благодарного населения». Не факт, что приношение добровольное. Вот, собственно, казачество, которое сорвалось со своих мест, кто-то был крестьянином, кто-то посадским человеком, кто-то из служилых людей по отечеству, кто-то вообще иногда даже из духовенства, хотя это, конечно, необычно, но тем не менее такое случалось, ушел в казаки, и его носило по всей России вместе с ватагой такие же, как он, бедолаг. А вот как их называть и как их пристроить в новой жизни, найти место, вопрос непростой.
Ну, знаете, здесь на самом деле он несколько проще, чем вы обрисовали. Дело в том, что воровские казаки – это не категория каких-то конкретных людей, это образ действий.
Это широкий феномен.
Это, да, это юридическое понятие, это образ действий. Казак, будь он служил или вольный, когда он совершает действия, противоречащие, наказуемые, противоречащие государственной власти, государственной политике, он становится воровским. И, соответственно, как только он перестает это делать, получает прощение, он перестает быть воровским. И, соответственно, возвращается в свое предыдущее состояние либо вольного казака, будь то донской, яицкий или ну, вот с волжскими казаками, как раз очень яркий пример, потому что государство, присоединив Казанское и Астраханское ханство и взяв формально, первоначально формально под контроль Волгу, Волжский путь, естественно, заявила свои права на Волгу, но твердо утвердиться на Волге фактически государство смогло в полной мере лишь в 17 веке. И, конечно, там был определенный казачий разгул, поскольку это важнейшая торговая артерия, а для казаков, вольных казаков, в общем-то, этот вольный промысел...
Вот есть
вооруженный такой... грабеж, будем называть вещи своими именами, был очень важной статьей дохода.
Есть такое слово, не историческое, но точное, беспредел. А вот волжское казачество в своих местах нередко просто беспредельничало в отношении торговых людей.
Ну, надо сказать, что и понятие волжского казачества, оно очень текуче, поскольку четких границ определений между донским, волжским, яицким, терским казачеством, долго, по крайней мере, в XVI веке его реально не существовало. И как удалось проследить, даже на излете смуты, в первые послесмутные годы, это понятие было текучее. Приехал казак с Волги, его называют волжским. Приехал этот казак с Дона, его называют донским. А человек один и тот же. Зачастую он приехал с Волги, уехал на Дон или наоборот.
Ну, перемещались люди. Такой строгой службы, которую завели в XVIII веке, не существовало. И даже, в общем, был обмен такой своего рода между казаками донскими и запорожскими, хотя те вообще находились на территории другого государства, польско-литовского. Но вот в данном случае вопрос не такой простой, как мне кажется, потому что, допустим, воровского казака простили, он возвращается, как вы сказали, в свое первоначальное состояние, а он в первоначальном состоянии вовсе не казак, и он не хочет возвращаться в свое первоначальное состояние. Не хочет в бедные ремесленники, не хочет крестьяне, ему в казаках очень даже нравятся. Варианты.
В каких казаках?
Воровских.
Нет, для того, чтобы стать воровским казаком, он должен был войти в станицу, в дружину казачью, в воинскую дружину. И вот в этой воинской дружине он уже институализировался либо как служилый, либо как вольный казак. А воровские – это образ действий. Вот сегодня они воруют, а завтра они государю служат. А послезавтра они нанялись, а послезавтра в поход за зипунами к иранскому шаху пошли.
Ну, а, допустим, их хотят принять на службу. Может быть, они хотят на службу, может, им это предлагают. Но так или иначе, существует такое понятие «разбор». То есть при принятии на службу смотрят, да, называете вы себя казачишками, но, глядя на вас, видим, вон два бывших холоп князь Татева, вон посадский человек, который безвестно из Калуги сшел, вот этот вообще из служилых людей, хотя и захудалого рода, а эти двое шильники, и хотели было их повесить в Туле, да не смогли, ушли. И вот всех ли вас призывать на службу, давать вам жалование и статус служилых казаков, потому что некоторые из вас никакие не казаки, а просто собаки.
Дмитрий Михайлович, этот вопрос сразу нас обращает к теме, кто такие казаки, что такое казачество, и, собственно говоря, какое место в русском обществе 16-17 века они занимали. В 17 веке мы видим, как это все трансформируется, изменяется. А вот на ранней стадии 16 век, начало 17 века, мы видим, что казачество – это люди, которые, о вольных казаках, если мы говорим, люди, которые казакуют. И казаковать – это, собственно, заниматься отхожим промыслом, в первую очередь, конечно, набеговая экономика и набеговый образ действий. И когда тот же преступник, криминал, криминальные элементы, в том числе боевые холопы бывшие, беглые холопы, кто угодно, младшие сыновья, которые не наследовали там службу или...
Младшие сыновья дворян, собственно, служилых людей по отечеству.
Не обязательно, вовсе не обязательно.
Стрельцов.
Сыновья стрельцов. Я хочу напомнить, что в Московском государстве вольными людьми назывались люди, не записанные ни в тягло, ни в службу. Именно таковыми зачастую оказывались младшие сыновья в семьях разных категорий, не только дворян, детей боярских. Там как раз такого не было. Там любой сын, сына боярского, был служилым человеком, и он должен был служить государю уже по отечеству.
А он служил, а потом от бедности безвестно сшел в казаки и... Видали его альбо на Волге, альбо на Дону, и был он там безобразник. Но вот смысл вот в чем. Это вы говорите, что изначально все они не такие уж и казаки, и потомственных казаков, словно говоря, у которых там 2-3 поколения в роду казачьих, немного, совершенно правильно. Но есть ведь те казаки, которых государство казаками признавать не собирается, отказывает им в этом. Какие же вы казаки, если вы холопы беглые?
Вот я не закончил свою мысль. Она как раз и отвечает на этот вопрос. Дело в том, что казачество в Московской Руси – это, по сути, самоорганизация русского общества в условиях слабости российского государства. Там, где государство слабо, тогда, когда оно слабо, и там, где оно слабо, русский народ самоорганизуется в форме казачьей организации. И как высшая форма самоорганизации образуется войско. Так же, как первое войско казачье, которое известно у нас, это войско Донское, по его образцу потом образовываются другие казачьи войска. Но я хочу напомнить, что официально и формально служилые люди Сибири себя называют войско. Это главное их корпоративное объединение. И вот это вот много дает для понимания. Естественно, там и тогда, когда государство усиливается, оно начинает эти казачьи институты самоорганизации, самоуправления вытеснять, подчинять и вытеснять. Почему я и говорю, что в начале 17 века, по сути дела, мы наблюдаем первое расказачивание в истории России самыми разными методами и интеграции, и с применением репрессивных мер. Как только государство начинает усиливаться, смогло пережить смуту и восстанавливаться, естественно, оно начинает подчинять эти казачьи вольности себе.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, директор Центра «История казачества» при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. И мы беседуем о судьбах русского казачества на выходе из Великой Смуты в царствование Михаила Федоровича I из династии Романовых. В сущности, о чем вы говорите? Пока государство было слабо, это все годы смуты, оно не могло установить власть даже над коренными русскими уездами. Оно постепенно начинает выходить из хаоса смуты при Михаиле Федоровиче с 1613 года и видит, что казачества просто слишком много. даже, может быть, не тысячи, а десятки тысяч. И столько не нужно. И что получается? Правительство говорит, мы, пожалуй, возьмем кое-кого из вас на службу, но с разбором, не так ли? То есть не то, чтобы всех тотально расказачили, но сильно постарались сильно уменьшить количество людей, которые самозванно сделались казаками.
К сожалению, все сложнее, потому что смута, как я не случайно уже назвал, следом за Александром Лазаревичем Станиславским, смуту Первой гражданской войной в России.
Уточним, имеется в виду Станиславский историк.
Историк Александр Лазаревич Станиславский, который написал фундаментальную монографию.
Гражданская война в России в 17 веке.
Гражданская война в России начала 17 века. И его определение смуты как гражданской войны, на мой взгляд, очень точное, несмотря на некоторые возражения некоторых коллег. Но смысл в том, что Россия пережила глубокий кризис. Этот кризис, средствами этого кризиса стала не только потеря территорий, но огромная убыль населения, большие человеческие потери. И вопрос не в том, что нужно было избавиться от казаков, потому что в ходе смуты, особенно к концу ее, показачивание России приняло столь масштабные размеры, что без казаков фактически невозможно было вести никакие военные действия. Они были нужны. Другое дело, что государству платить им нечем было. И здесь государство искало какой-то компромисс, какую-то золотую середину. С одной стороны, оно призывало казаков на службу. Тогда же был образован впервые еще в ополчении казачий приказ, который как раз и занимался поиском средств для содержания казаков. И вот эта проблема, которую решало государство, оно решало до конца смутное время, до конца военных действий. Военные действия закончились, хотя 1 декабря 1618 года было подписано Дюлинское перемирие, и регулярные войска Речи Посполитой прекратили военные действия. Но там были, помимо орды запорожцев, которые не очень подчинялись королевским указам, были и свои польско-литовские отряды, типа лесовщиков, которые жили грабежом военным.
Занимались и которые бандитизмом.
Занимались бандитизмом. И, собственно говоря, ну, бандитизмом все-таки нельзя это назвать. Это военный грабеж, то, чем занимались наемные армии в ту эпоху.
Ну, еще добавим слово душегубство, оно очень характерно.
Это правда. И они вышли из России в феврале месяце только. К февралю месяцу последние отряды лесовщиков покинули пределы московского государства. Так что военная опасность, военные действия малой интенсивности прекратились только к февралю 1619 года.
Здесь ведь еще один важный аспект. Вот с 1613 года по 1619 год государство решает и другую задачу. На севере России скопились тысячи и тысячи казаков, которые государственной власти не подчиняются, с ней не сотрудничают. Когда с ними ведут переговоры и им говорят, пройдете разбор, всех, кто пройдут, возьмем на службу, они отвечают, без разбора берите всех. Это вызывает отправку на север воевода князя Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского, который гоняется за казаками и старается их истребить. Казаки отступают под Москву в 1615 году. Вот жаль, что ни в одном учебнике об этом не написано. На окраине Москвы происходит сражение, в котором этих самозванных казаков громят, часть их отступает, их берут в плен. Это не сотни, это многие тысячи людей. И какую-то часть впоследствии казнят, но, правда, незначительное количество остальных подвергают разбору. Ладно бы все затихло, как только возобновились боевые действия с поляками и литовцами. Опять на севере вспыхивают казачьи республики, если можно так назвать, почти государственное образование. И на этот раз нет сил их смирять. И того же Бориса Михайловича Лыкова отправляют и говорят, договорись с казаками, не хотят с разбором, заплатим, примем на службу без разбора, дела наши плохи. То есть, когда дела хороши, лучше все-таки подавить. Когда дела плохи, ладно, надо договориться. Но и тогда существует опасность того, что государство просто утрачивает власть, а казачество ее на местах захватывает, причем вовсе не на Дону, не на Волге, не в традиционных местах расселения казачества, а в коренных уездах России.
Это действительно так, это имело место быть, но здесь я бы все-таки обязательно отметил, что повстанческое движение казаков — это не то, что самозванческое казачество, это казачество, которое отказалось проходить разбор, казачество, которое служило в ополчениях, казачество, которое сражалось с интервентами. Это, более того, это казачество, которое не ушло за Иваном Заруцким в Астрахань, которое отказалось признавать второе ополчение и любую власть над собой. И основная причина – это то, что государство еще было не способно обеспечить обыкновенным кормом, необходимым для жизни и несения службы этих масс казачества.
Не то, что серебром, а и хлебом-то не очень было богато.
Конечно, конечно. И поэтому, собственно, сбор вот этих казачьих кормов в любом виде, в денежном, в материальном, он был важнейшей задачей. Ради этого целое учреждение «Казачий приказ» был создан, который реально не управлял и не командовал казаками, он занимался только одним вопросом – сбором средств на содержание казаков, потому что разорение тех же и физическая убыль, и разорение дворянтей боярских привели к тому, что силы общества и государства сократились настолько, что без казаков ни одно серьезное военное предприятие было невозможным. А шла война, и война шла очень жестокая.
Вот мне приходилось видеть следующие подсчеты. Во-первых, утратили же Смоленскую землю, Северскую землю с многочисленными городами, то есть Новгородом, Северским, Путивлем,
Черниговым.
Черниговым, да. Все это были города российские.
Московские.
Со времен Ивана Третьего. Но смысл не только в том, что потеряны были земли со служилыми людьми, то есть с мобилизационным ресурсом. Еще и в самом центре государства такая убыль дворянства, которая по разным подсчетам составляла 20-25% от списочного состава тех, кого эти города раньше выставляли в поле. Ну вот представьте себе, в начале смуты город ставят 100 человек в строй, в конце смуты 75, притом не то чтобы у них хорошие кони, не то чтобы у них хорошее оружие, а что есть, что осталось. В общем, войско при этом довольно скверно выглядит, и тут без казачества не обойдешься. Ну что ж, давайте поговорим о счастливчиках, о тех казаках, которых действительно взяли на службу. Они не ушли в мятеж, не легли под саблями каких-то других враждебных им сил, а оказались служилыми казаками в царствовании Михаила Федоровича. Какая их ожидала судьба?
Совершенно верно вы сказали, что произошел распад вот этого казачества. Определенная часть отхлынула на окраины, пополнив ряды вольного казачества. Часть ушла, кто был особенно обижен или считал свою присягу государю обраному Владиславу Жагимонтовичу действующей.
А как вы назвали государю?
Государь Абраны. Так его писали.
Избранный, но не венчанный на царство.
Совершенно верно. Это, собственно говоря, в польских документах, цитата из польского документа «Государь Абраны». И часть казаков ушла в Речь Посполитую после подписания перемирия и отхода польско-литовских войск. Более того, в Речи Посполитой из тех земель, которые были отторгнуты до 1638 года, было создано воеводство Смоленское, которое включало все эти земли, которое непосредственно подчинялось и управлялось королевичем Владиславом, как царем Абраном, и где в основном были размещены как раз те московские люди, которые ушли с ним в Речь Посполитую, до конца его поддерживали. Но все равно это, в общем-то, не очень большое число. Наибольшее число казаков все-таки осталось в России, осталось, перешло на службу правительству, московскому государю. Более того, уже во время переговоров разъезды, во время переговоров Диулина в 1618 году, в Диулина к нашим разъездам подъезжали разъезды королевичей, в том числе из русских казаков, и говорили, что многие хотели бы вернуться, но боятся наказания. Но у них такая возможность предоставилась, и многие воспользовались ею и в 20-е годы, и особенно в ходе Смоленской войны 1632-34 года, что в немалой степени способствовало успеху возвращения многих городов. Сразу забегая вперед, заметим. Но что же произошло с теми казаками, которых приняли на службу? Сразу надо сказать, что Поволжский регион, в силу того, что он был освоен казачеством, и как раз в конце смуты единственный документ, когда правительство обращается, можно сказать, немножко заискивая к волжским казакам, называя их войском волжским, к волжскому войску. До этого и после этого, как только было подписано перемирие, признание волжского войска тут же было аннулировано.
И позднее вообще от казаков Волгу очистят довольно быстро, то есть...
Ой, не быстро.
Ну, там, конечно, шайки будут оставаться долго, но, тем не менее, вот, скажем так, вторая половина 17 века, если там есть казачество, то оно, мягко говоря, неофициальное, то
конечно.
Есть разбойное казачество.
Воровское.
Воровское, и только в 18 веке... А там вновь появляются совершенно официально служилые казаки. Очень поздно.
Здесь нужно заметить слушателям, что понятие «вор» и «воровство», оно не идентично современному.
Вор – это человек, который не то что ворует, он скорее изменничает, он политический преступник.
Совершенно верно. Это политическое преступление. Воровать, совершать политическое преступление. Это может быть даже просто воровские слова. Там «хулана государя» или именование публичной какой-то речи с другими людьми королевича царем. Да, это все воровские речи, это все воровство, это изменные речи. И, соответственно, нападение на караваны судов, особенно на Волге, которое имело стратегическое значение, торговля с Ираном была одной из важнейших статей и казенного дохода, и дохода гостей. Ну, кто такие гости? Гости?
Привилегированное купечество.
Нет,
которое
не совсем.
Занималось иностранной торговлей.
Это, можно сказать, государево-служилые люди, они же по категории проходили государевых служилых людей, но служили они не саблей, а служили они...
Сундуком.
Своим сундуком. Они выполняли задания правительства по торговле, по торговым операциям.
Ну, в общем, иными словами, когда власть устанавливается на местах, даже на окраинах казачество относится жестче. Но давайте пока восстановим эту власть, это не так просто. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту выходим из эфира, чтобы вскоре вновь встретиться и продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный знаток русского средневековья до Петровского времени, кандидат исторических наук, глава научного центра истории казачества при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. И мы беседуем на тему о судьбах казачества при Михаиле Федоровиче. Собственно, мы сказали много всего, в общем смысле, в теоретическом. Ну, может быть, сейчас перейти к судьбе казаков, атаманов, станиц, показать примеры того, как казачество адаптировалось к новой жизни, а новая жизнь государства адаптировалась к собственному казачеству.
Здесь в качестве примера я возьму станицы Богдана Привайева и Еремы Соломыкина. Это, в общем-то, классические атаманы смутного времени, которые, проследите их раннюю судьбу почти невозможно, она растворена в массе казачества. Мы даже не знаем, были ли они изначально атаманами, которые сколотили ватаги, или наследовали атаманам, которые погибли в ходе военных действий и были переизбраны на их место. Фиксируем мы их уже тогда, когда они получают назначение. Но прежде чем сказать о них, два слова нужно сказать о том, что же делают с теми казаками, которые присягнули правительству и служат. После того, как Москва была освобождена в 1612 году, в 1613 году был избран на престол Михаил Федорович Романов, Москву стараются очистить от казаков, тем более, что казаки приняли активное участие в выборах. И, кстати, многие... Это вопрос, дискуссии, конечно, идут, но большинство сходится на том, что казаки сыграли свою очень важную роль.
Да, чуть ли не ведущую.
Ведущую роль в выборе Михаила Федоровича Романова как природного государя, который родственно по крови наиболее близок к ушедшей, пресекшейся династии Рюриковичей, является из... живущих наиболее близким, одним из наиболее близких родственников Ивана Грозного, и в то же время не запачкан, можно сказать, в смутное время в силу своих юных лет, по крайней мере.
Ни предательства, ни корыстолюбия, ни хитрости, ни трусости, ничего скверного. А остальные знатные люди этим похвастаться не могли. Ну, хорошо, когда страна начинает новую жизнь, ситуации, когда ей в сердце положен чистой душой юноша.
И в этих условиях казаков начинают размещать, мотивируя в том числе и тем, что Москва сожжена и разорена, и в Москве содержать большое количество ратных людей физически невозможно, что было правдой, и даже не только казаков, но и стрельцов рассылали по городам на прокорм. Казаков начинают размещать по окраинам, по окраинным уездам, тем более, что западные границы сильно изменились, и те города и уезды, которые не были окраинами, не были Украиной, они стали украинами, и почти во все Украины города и уезды, почти во всех оказывается казачьи контингенты. Есть некоторые города пограничные, где казаки служили уже с 16 века, по крайней мере, с конца 16 века после Ливонской войны, как некоторые новгородские, псковские пригороды, небольшие контингенты казаков, которые, видимо, с Ливонской войны еще там и остались. Но в большинстве этих городов, да, на юге также, конечно, разумеется, казачество составляло значительную часть служилых людей, их...
Города по реке Оке южнее, это там, ну, половину могли быть казачьи гарнизон, а то и больше.
Эти города к югу от Оки, мы не будем говорить о верховьях, там города назывались заводские, а вот южнее и восточнее, они делились на польские и украинские, или украинские, то есть города от степной Украины и города от поля. Ну, или да. Города, польские города – это города на поле, а Украина – это города от поля Украины.
Ну, в общем-то, разница в регионах для современного человека будет даже не совсем понятна. Юг России – опасная граница, на которую все время претендует, грабительски, надо сказать, претендует крымский хан.
Ну, ситуация сложнее, справедливости ради, потому что крымский хан, крымские и ногайские татары считали эти земли своими сезонными пастбищами. С точки зрения оседлой цивилизации, земли не освоены, они ничейные. И здесь можно говорить о некотором столкновении цивилизаций. И на юге, конечно, в этих украинных городах, выдвинутых в качестве форпостов в поле, такие как Воронеж, такие как Белгород, такие как Елец, там контингенты казаков изначально были значительные.
Ну, тут беда в том, что пастбище-то пастбищами, но скотоводство грабежа и увода полона на работорговые рынки не предполагает. Давайте возвращаться к казакам, которые живут по границе и которых расселяют, обильно расселяют в первые же годы царствования Михаила Федоровича, то, что в Москве, а, их кормить нечем, и, б, когда их слишком много, они начинают думать, что они управляют государством.
Ну, и здесь нужно отметить, что утрата земель на Западе, она сопровождалась передачей городов, поскольку часть городов была занята польско-литовскими войсками, в том числе внутри России, часть городов удерживалась русскими войсками, тех городов, которые по Дивлинскому перемирию отошли к Речи Посполитой. Одним из примеров является Невель, где как раз упомянутые уже станицы Порываева и Соломыкова, и впервые присланы туда на службу для усиления гарнизона, когда Григорий Леонтьев, сын Валуев, присягнул, перешел на сторону со стороны королевича, которому он служил до того, перешел на сторону Михаила Федоровича, ему на смену приехал князь Гагарин, с ним вместе пришли и две казачьих станицы для усиления Невельского гарнизона. Надо сказать, что это оказалось самой западный форпост России, который удерживали русские войска, удерживали до конца. Многократно пытались Невель взять штурмом. Приходили и с артиллерией, приходили с наемной немецкой пехотой венгерской, приходили с немецкими инженерами, которые пытались вести подкопные работы. Несмотря на то, что это небольшая дерево-земляная крепость, но выгодное расположение и мастерство ратных людей, которые много лет не только воевали, а жили войной, привели к тому, что нам удалось удержать Невель до Дивлинского перемирия. Это стало весомым таким аргументом в торге.
Хотите сказать, что казаки поработали над этим, в том числе и казаки?
В том числе и казаки.
Вот эти станицы Пороваева и Соломыкова. Ну что ж, они оказались, очевидно, очень ценным подарком для гарнизона, потому что сила-то немалая, сколько там приблизительно хотя бы было бойцов?
Чуть больше 200 казаков. Понятно, что численность немножко колебалась, там от 199-198 до 214, грубо говоря, там за разные годы немножко меняется, естественно, что кто-то...
Коротко говоря, 200.
Немножко больше, чуть больше.
В итоге... Невель, Дивлинское перемирие 1618 года, что дальше?
А вот здесь вы уже упоминали об убыли населения в связи с потерей территории. Здесь нужно оговориться, это важный момент, потому что территории уходили с кем? Потому что все служилые люди, те служилые люди с этих территорий, которые отходили в Речь Посполитую, которые уходили вместе с землей, они были изменниками. Большинство служилых людей все-таки сохраняли верность присяге государю своему.
Здесь процент подсчитать сложно. Ну да, действительно, остановимся на слове
большинство. Мы не можем точно подсчитать, но по количеству служилых людей, которые из утраченных Россией земель и городов, они достаточно значительные. И некоторые мы можем сравнить, сопоставить с данными предсмутными. И надо сказать, что все-таки большинство служилых людей ушло на службу Михаилу Федоровичу. И все служилые люди, не только служилые по отечеству, не только дворяне и боярские, все служилые люди должны были уйти, и в большинстве своем они свой долг выполнили, они ушли в московское государство. Соответственно, посадские люди получали право выбора. Кстати, священство тоже должно было уйти вместе со служилыми людьми.
Давайте сразу разъясним. Посадские люди – это торговцы-ремесленники.
Совершенно верно. Городское население, которое жило торгом и ремеслом, они имели право выбора – остаться или уйти. А вот крестьяне должны были оставаться вместе с землей. Они переходили вместе с землей. Хотя примеры ухода тоже имеются.
Если, конечно, не сбегут, то да, остаются вместе с землей. Так, но у казаков варианта нет, они служилые, и они должны уйти.
Разумеется.
Невель был потерян.
Невель был потерян, казаки, не только казаки, а весь Невельский гарнизон должен был оказаться на Луках Великих, но на Луках Великих сразу оказаться он не мог, потому что луки погибли в смутное время, были выжжены, представляли собой просто пепелище, оставшиеся жители Лук Великих разбились по окрестным городам. И казаки ушли в начале второй, не казаки, а весь гарнизон, включая казаков, а казаки составляли на тот момент по численности самую крупную группу служилых людей Невельского гарнизона.
Ну, примерно половина от всех.
Если считать...
Если не больше.
Если считать дворянтей боярских и стрельцов, то, ну, примерно они, наверное, со стрельцами были... по численности равны и больше превышали численность дворянтей боярских на тот момент. Но в Торопце, где уже служили дворянтей боярские с Великих Луг на тот момент, они не задержались долго, не получили жалования, приехал новый воевода, назначенный на Великие Луки, и они двинулись на Великие Луки, которые они восстановили, отстроили. Нужно сразу упомянуть, что Великие Луки в этот момент представляли собой военный замок, фактически, и так же, как Невель. Потому что, если мы будем смотреть на XVI век, Великие Луки — это большой торгово-ремесленный город вплоть до Ливонской войны.
Но все остальное, к сожалению, повыжено, повыгорблено, и население сошло оттуда.
Ну, самый большой удар нанесла Ливонская война Великим Лукам. Но после этого они никогда не восстановились до такой степени. Они оставались уже военной крепостью пограничной. И в данном случае очень важно, что при выводе людей с Невеля, а документы об этом сохранились, мы имеем документально подтвержденные сведения, что ни одного посадского человека на Невеле не оставалось на тот момент. Были подгородные крестьяне, были служилые люди. И на Луки Великие, когда пришли служилые люди, там тоже ни одного посадского человека не было.
Получается то, что в данном случае кого-то из посадских людей переместили на Великие Луки, а казак не только что туда перешел вместе там с своими атаманами Порываевым и Соломыковым, он еще и выполнил роль созидательную, то есть роль восстановителя, у которого в одной руке сабля, а в другой лопата.
Совершенно справедливо, но, к счастью, на западной границе не нужно было, как говорится, работать, не выпуская оружие из рук, все-таки более или менее законы и договора соблюдались, в отличие от степных границ. Понятно, что были и случались и наезды, так называемые, но все-таки это несравнимо с татарскими набегами, когда в любой момент могли появиться, опять же, тоже это условно, потому что запорожцы действовали точно так же. Но разница между набегом запорожцев и татар в это время заключалась в том, что татары брали Ясырь, который был главным, в общем-то, главной добычей, то есть полонянников, которыми потом торговали в Крыму. А запорожцы Ясыря не брали, просто рубили всех.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, несмотря на то, что мы говорим о сложных временах, о суровых временах, мы тут все же светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях кандидат исторических наук, директор научного центра истории казачества при университете имени Разумовского Александр Витальевич Малов. Мы рассказываем о судьбе казачества в эпоху Михаила Федоровича I из династии Романовых. Но мы говорим где-то сложнее, где-то проще. Но вы знаете, жизнь на Великих Луках фактически в обнищалом, обезлюдевшем, дотла разоренном районе – это, в общем, не изюмчик и не карамелька. Казачество, которое там было размещено, должно было затянуть животы и терпеть, потому что хлеб и серебро могли прийти из центра, здесь на местах собрать это было проблематично, а могли и не прийти, потому что центр сам нуждался. Жизнь была, мягко говоря, небогатая, и казак должен был служить и терпеть.
Вот опыт как раз первых шагов по расказачиванию, по созданию казачьего приказа, по обеспечению казаков кормами, он здесь имел очень большое значение. Поэтому как только казаков разместили по украинным уездам, одна из первых задач правительства, чем правительство озаботилось и по большей части выполнило, это обеспечение этих гарнизонов кормом, хлебными запасами, особенно в случае осады. В первую очередь зерно выдавалось и в качестве жалования, и засыпалось в городские житницы. Более того, каждый год приходило пополнение, свежее зерно засыпалось в житницы, лежалое зерно раздавалось в качестве кормового жалования казакам, стрельцам и другим служилым людям. И это была важнейшая задача правительства, и с этой задачей правительство справилось. Да, поначалу были перебои, но в 20-е годы мы видим уже отлаженную систему вполне, которая работает, функционирует. Я хочу напомнить, что несколько позже Юрий Крижанич, который объехал пол Европы и пол России, включая Сибирь, отмечал, что гарнизоны в России снабжаются хорошим хлебом, в отличие от гарнизонов австрийских, где жалование, которое император присылает, низкого качества.
Ну что ж, слава богу, хоть в этом у нас все было как-то получше, чем в среднем по Европе. Но, в общем, жизнь беспокойная. Наезд, это, в общем, рейд противника на территорию России.
Криминальный.
Вещь, хотя да какой угодно. Понимаете, довольно странно приехать толпе вооруженных людей на конях с саблями и сказать: здравствуйте, мы вам хотели подарить соленых грибочков, вот моя жена отлично готовит. Нет, они явно хотят что-то увезти с собой или кого-нибудь прикончить. Но вот относительная бедность, в общем, возможность угрозы военных столкновений приграничных, это ведь полбеды, а настоящая большая беда — это момент, когда начнется следующая крупная война, и она начнется довольно скоро. В 1632 году грянула Смоленская война, Россия хотела вернуть себе Смоленск со всей землей вокруг него, утраченной в 1618 году. А польско-литовское государство, разумеется, этого не хотело. Ну и казаки оказались на фронте.
Ну, если мы обратимся к государеву указу, указ повелевал ратным людям и воеводам украинных городов заботиться возвращением всех городов, утраченных в смутное время, которые, как сказано в указе, временно были уступлены в польско-литовскую сторону. А это города от Себежа на севере до Чернигова на юге, замечу. Конечно, и, кстати говоря, достаточно много городов удалось вернуть. Понятно, что до Чернигова силёнок не хватило дотянуться, и в результате ошибок правительства и командования не удалось вернуть Смоленск, но на первом этапе войны большое количество городов было захвачено, но возвращено, скажем так.
Даже после заключения Полиновского мирного соглашения кое-что все-таки осталось за Россией, например, город Серпейск, если я не ошибаюсь.
Все верно, но Серпейск... Дело в том, что специфика Серпейска заключалась в том, что все дороги, которые к нему ведут, проходили через московские земли, в чем упрекали даже дипломаты польско-литовские московскую сторону, что московские дипломаты таким образом обманули их, потому что в Серпейск невозможно проехать, не заезжая на московскую территорию.
Православные, мы должны за поляков дороги строить? Нет, давайте вернемся к казакам. Казаки оказались в стадии горячих боевых действий, причем не где-то, а на линии боевого соприкосновения, и должны были вот эти самые станицы Соломыкова и Порываева вести активные наступательные боевые действия, не оборонять, совершенно а верно. Бить.
Совершенно верно. Дело в том, что по тактике той эпохи всегда перед основным отрядом шел Ертаул, который составляли наиболее боеспособные и достаточно молодые люди, и казаки практически всегда входили в состав этого Ертаула. Это был такой определенный и разведывательно-диверсионный отряд. И, собственно говоря, при взятии Невеля, когда князь Репнин послал голов с ратными людьми на Невель, собственно говоря, так и получилось. Войско, не доходя Невеля, встало на стан. Невельский гарнизон решил сделать вылазку, комендант попытался воспользоваться, надеясь на неожиданность столкнуть и рассеять ратных людей, но Яртаул был начеку, и Яртаул принял себе первый удар, он его отбил, с пола поднял ратных людей, и ратные люди на плечах вот этой вот вылазки ворвались город Невель, захватили его в верхнем замке, укрылись последние защитники во главе с комендантом.
А ратные люди, заметим, это те же самые казаки, которых мы
казаки, говорим. Казаки, дворяне, дети, боярские и стрельцы тогда были подсланы все категории, все три основных категории служилых людей. Но конными были, конечно, и составляли наиболее первый ударный кулак, это дворяне, дети, боярские и казаки. Тогда, осадив верхний замок, головы договорились с местными защитниками, а помимо коменданта местных жителей представлял местный бургомистр Григорий Коваль, Радецкий по прозвищу Коваль. И он достаточно быстро пришел к согласию с русскими головами. И активно принял участие в сговаривании оставшегося гарнизона для перехода на русскую сторону.
Давайте уточним. Имеется в виду воинские головы. Это, ну, скажем так, штаб-офицерские чины в армии до Российской империи.
Это командиры, скажем так, между уровнем сотника и атамана снизу и воеводы сверху, чтобы понятно было. Такие головы командовали дворянскими сотнями. Головой назывался, были казачьи головы, были, о них мы скажем еще, и головы, соответственно, стрелецкие.
Ну, так или иначе, Невель был сдан. И это какой же год?
1632. Это конец 32-го года, и бургомистр вместе с частью служилых людей Невельского гарнизона, в первую очередь казаков невельских, присягнул царю Михаилу Федоровичу и остался на государево имя.
То есть к России перешли еще и те казаки, которые служили польско-литовскому государству, пополнив казачество, которое пришло со стороны России город отбивать.
Это совершенно верно. Они пополнили ряды Невельского гарнизона. Более того, в Невель были присланы стрельцы, и был объявлен набор стрельцов из местных. Но это уже мы отходим от темы казачества. И надо сказать, что я не случайно упомянул вот этого Григория Коваля Радецкого. Он ходил в дальнейшем в вожах и показал свою службу. Вож – это, можно сказать, следопыт, который…
Проводник.
Проводник, который вел войска. А надо сказать, что территория эта достаточно редко населенная, поскольку изобилует водными преградами, болотами, озерами, и здесь знание местности очень важно, конечно. Но пик, конечно, Коваля Радецкого – это взятие Полоцка. Когда в конце мая 1633 года воеводы в Невеле и на Великих Луках через разведку свою узнали, что воевода Полоцкий Ян Кишка ушел таки в войско короля Владислава IV, под Смоленск выступил, и в Полоцке почти не осталось, по крайней мере, войско полоцкого воевода ушло, ратных людей осталось мало, они двинули голов и сотни на Полоцк. Быстро, тайным обычаем, головы из сотнями из Великих Лук, из Невеля, подошедшая подмога из Старобца.
Ну, давайте о казаках наших вспомним.
Давайте мы закончим с Ковалем Радецким. Это достойно того, чтобы процитировать. Луцкую посылку возглавили Петр Лукомский, Семен Микинин и Никита Сумароков, это дворянские головы, детей боярских. С головами дворянских сотен в походе участвовали казачий голова Григорий Хомутов с атаманом Исаулом и казаками, да сотники стрелецкие со стрельцами. В селе Монастырщине к Лукомскому с товарищами присоединились присланные с Невеля вышеназванные головы Челищев с товарищами, с невлянами, торопчанами и холмичами, подкрепленные стрелецкими сотниками со стрельцами двумя. Объединенные силы во главе с Петром Лукомским, с товарищами Сгоном и Украдом, ведомые Невельским вожем, кавалем Радецким, устремились к Полоцку. На исходе ночи, перед рассветом, 3 июня, русские войска, ведомые Радецким кавалем, подошли к спящему Полоцку. Здесь, оставив у ворот под осторожной стеной Ертаул невлянина Федора Петрова сына Ладышенского, Радецкий со своим товарищем вожем Емельяновым, стрелецким сотником лучанином Самсоном Макаровым и 50 стрельцами, в предрассветных сумерках спустился в ров, поднялся на вал, проломил осторожный тын, снял караул, после чего помог влезть в образовавшийся пролом своим товарищам, установил на остроге царское знамя и бросился к осторожным воротам, где зарубил преградившего ему путь воротного сторожа и, сбив замок, открыл ворота перед русским войском. Наиболее подробно он писал в своей челобитной: «Служил я, холоп вам, ваш вам, государем, верою и правдою, за православную крестьянскую веру, и за вас, государь, под Невелем городом, и невельский воевода Никифор Юрьевич Плещеев послал меня с Невеля с вашими государями и людьми, вожем на Висковского полковника, и Висковского полковника не сошли».
Участие казаков в этом громком деле, понимаете, освобождение Невеля, одна большая победа, взятие Полоцкого посада, ну, замок не удалось тогда взять, но посад полностью заняли. И вопрос в том, вот участие казаков, мы его видим?
Конечно. Казаки были значительной частью этого отряда, который ворвался, захватил и ворвался в Полоцк. Но луцкие казаки тогда вошли в конфликт с Радецким. А почему я так подробно говорю о нем? Потому что по итогам Полиновского мира, которым закончилась война, Невель нам пришлось вернуть, оставить. И, соответственно, все служилые люди, которые присягнули государю, вышли на Великие Луки с Невеля. И невельские казаки выбрали своим атаманом Григория Кавалера Одесского.
И что он из бургомистров перешел в казачьи
совершенно
атаманы.
Верно. И в дальнейшем третья станица, которая появляется на Великих Луках с этого момента, это станица невельских казаков Григория Кавалера Одесского.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне хотелось бы резюмировать. Понимаете, какая вещь? Мы слишком богаты военными победами. То, что является победами не столь громкими, второстепенными, ну, не Куликово поле, не Полтава, там, допустим, не освобождение Москвы в 1612 году, а вот, скажем, взятие Невеля, взятие Полоцка, это большие военные достижения, о которых мы почти не помним. И не помним того, что в первой половине 17 века русская армия, ну, прежде всего, при Михаиле Федоровиче, в значительной степени строилась на казаках. Без казаков было никуда, потому что всех остальных воинских сил явно не хватало. Казак дрался за двоих в это время, казак на службе государству показывал чудеса отваги и воинского искусства, казаку низкий поклон, и всем этим головам, и Порываеву, и Соломыкову, и Кавалю Радецкому тоже, который, в общем, показал себя русским человеком.
И погиб он в следующую войну, тоже при штурме литовского города.
Земля ему пухом, честь и слава. И хотелось бы вот что сказать. Дорогие радиослушатели, помните, казак бывал разбойником, а бывал спасителем Отечества. И в очень большой степени зависело, кем он станет, от правительства, которое строило с ним отношения. Михаилу Федоровичу с казаками отношения удалось построить. Казаки принесли немало побед нашей стране. А мне осталось от вашего имени поблагодарить Александра Витальевича Малова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели.
Исторический час на радио «Вера».